эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на трех YouTube-каналах, на канале Екатерины Михайловны. Здравствуйте.
Добрый вечер.
На канале «Бильд на русском» и на канале «Живой гвоздь». Прошлый выпуск у нас был в Белграде. Прекрасный был выпуск.
Масштабный был выпуск.
Масштабный. После завершения трансляции в YouTube Екатерина Михайловна еще час отвечала на вопросы зрителей из зала. Если вы хотите увидеть эту часть, то оформляйте подписку на Эхо, не ниже второго уровня, на Патреоне и Бусти. Там у нас много-много-много разных записей, вы можете там посмотреть.
И два часа подписывала книжки, открытки и плакаты. Но этого ни на какой записи вы не увидите. Может, оно и к лучшему.
Ну, а мы сейчас переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события вы начнете?
С грядущего, которое, однако, корнями своими уходит в день сегодняшний. А если кто-то, может быть, не заметил, но в этом сентябре 2024 года в России также проводится единый день голосования, как практически это происходит каждый год. Этой осенью нам грозит ряд региональных избирательных кампаний, избираются некоторое количество глав субъектов федерации, их стало больше из-за последних кадровых изменений в правительстве, благодаря которым, как мы помним, 5 губернаторов стали федеральными министрами или некоторые из них помощниками президента. А таким образом, освободившиеся вакансии должны быть заполнены какими-то новыми людьми. Кроме того, разыгрываются три одномандатных округа, выбираются депутаты Государственной Думы, которые тоже по тем или иным причинам своего мандата лишились. А наибольшее внимание в рамках нашего, так сказать, прискорбного москвоцентризма действительно привлекают выборы в Московскую городскую думу, которая у нас проходит. А видите, с 2019 года, с прошлых таких довольно бунтажных выборов в Мосгордуму уже прошло 5 лет. Вот так летит время. Но кроме Москвы есть и другие места в Российской Федерации. В частности, выбирается, например, губернатор Санкт-Петербурга и также выбирается некоторое количество дум региональных и муниципальных. Как вы понимаете, доломанное почти до неузнаваемости электоральное законодательство Российской Федерации не позволяет кому бы то ни было избраться, куда бы то ни было, и даже если кто-то случайно куда-нибудь по недосмотру изберется, то законодательство об иностранных агентах позволяет безо всякой судебной процедуры, безо всякой апелляции к мнению избирателя или к мнению кого бы то ни было, объявить этого человека иностранным агентом и в течение 180 дней аннулировать его мандат. Тем не менее, Россия велика, всех не перевешаешь, или, по крайней мере, если перевешаешь, то не сразу. И целый ряд людей продолжают бороться за на нынешнем этапе сбор подписей, которые позволят им хотя бы претендовать на то, чтобы появиться в бюллетене. Напоминаем правила, которые постоянным зрителям нашей программы, я думаю, уже памятны и хорошо знакомы. Парламентские партии пользуются парламентской льготой, их кандидаты становятся кандидатами автоматически. А непарламентские партии и кандидаты самовыдвиженцы, независимые кандидаты должны собирать подписи. В случае с Московской городской думой, например, можно собирать подписи через госуслуги. Таким образом, необходимо собрать, или точнее говоря, можно собрать не более 50% подписей. Значит, сделать это нужно до 6 июля. То есть сегодня у нас вторник, таким образом остались буквально считанные дни. 6 июля — это пятница, суббота?
Суббота.
Суббота. Значит, почему стоит принять участие в этой процедуре, если у вас есть такая возможность? Естественно, что целью процедуры сбора подписей является сбор подписей, и не более того. Но подобно тому, как, знаете, музыканты в лагере упражняются на деревянной такой нарисованной клавиатуре для того, чтобы не потерять гибкость пальчиков, вот так и избиратели, которые, в общем, примерно в том же положении, лишены доступа к каким-нибудь настоящим, так сказать, клавишам, на которые они могли бы нажать и произвести хоть какой-то звук, все-таки должны или могут, по крайней мере, упражняться. А кроме того, сбор подписей через госуслуги, в общем, позволяет это сделать даже и, как это, не выходя из дома. Если есть какой-то механизм, который, в общем, мог бы работать, а стоит бесполезный, то всегда есть соблазн все-таки его потыкать, и, может быть, он чего-нибудь там произведет какое-то действие. Так что я, например, собираюсь при помощи VPN проникнуть в свой аккаунт на госуслугах и посмотреть, за кого там можно подпись свою поставить. В особенности, если вам чинится препятствие при реализации своего активного избирательного права, то это, конечно, как-то стимулирует его все-таки реализовать. Кто у нас, так сказать, независимые кандидаты? Прежде чем мы перейдем к скажем так, неполному перечню этих отважных людей, скажем еще вот о каком аспекте. Некоторые беспокойства вызвал вопрос, будут ли на этих выборах в Москве, то есть на выборах в Московскую городскую думу, вообще применяться бумажные бюллетени, либо все голосование переходит исключительно в электронную и потому достаточно виртуальную форму. Значит, некоторые члены ЦИК произвели публичные декларации крайне невнятной формы и содержания, из которых понять было ничего нельзя. То ли будут бумажные бюллетени, то ли их не будет. После чего было опубликовано постановление Центральной избирательной комиссии, в которой ЦИК поручает Московской городской избирательной комиссии определить порядок этих самых выборов. Это определение порядка случится 15 июля, то есть еще через некоторое время. Однако из текста постановления не следует, что бумажные бюллетени отменяются. ДЭК, тем не менее, применяется чрезвычайно широко, что, конечно, подрывает остатки доверия к электоральной процедуре, если эти остатки еще существовали. А подсчет, напомню, как и происходило это на более ранних выборах в том же 2024 году, смешивает воедино бумажные бюллетени и электронные. То есть отдельного результата по электронным бюллетеням, по электронному голосованию мы иметь не будем. Таким образом, ни физически, ни статистически проанализировать эти результаты и извлечь из них хоть какой-то приблизительный вывод об их корреляции с реальностью ни у кого из нас не получится. Поделать с этим, опять же, ничего нельзя, но можно, так сказать, как это, развлечение ради, или ради оказания моральной поддержки этим самым потенциальным кандидатам. Или ради того, чтобы увидеть людей, похожих на вас, и таким образом, конечно, лучше прийти физически в пункты сбора подписей. В общем, можно в этом и поучаствовать. Хуже совершенно точно не будет. Мы с вами помним предыдущие кампании по сбору подписей за, например, Екатерину Дунцову или за Бориса Надеждина. Оглядываясь назад, спросите себя, было бы лучше, если бы этого ничего не было? Это вообще хороший вопрос, который можно задавать, пытаясь определить полезность или бесполезность любого реального или потенциального действия. Вот лучше было бы, если бы этого не было, или все-таки хорошо, что это было? Мне кажется, что хорошо, что это было, поэтому и сейчас можно в чем-то подобном поучаствовать.
Давайте осмыслим это и к списку тех, кто будет участвовать, перейдем сразу после рекламы.
Хорошо.
Мы, Александр III, милостью Божьей император и государь всея Руси, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Так начинается действующий Уголовный кодекс Финляндии в память о тех временах, когда она была частью Российской империи. В финской Куакале Илья Репин кормил котлетами из сена русских художников и литераторов. А по соседству Ильич, возможно, из того же сена, построил шалаш, где надежно укрывался от царской охранки. Кстати, Финляндия была убежищем и для других революционеров, ведь для выдачи из этой автономии требовалась сложная судебная процедура. Прошло 100 лет, но кое-что осталось неизменным. Сейчас многие вынуждены жить за пределами России или задумываются о смене локации. И далеко не во всех странах можно почувствовать себя комфортно. Обратите внимание на Финляндию. Здесь все хорошо владеют английским, а многие даже знают русский. Гражданство можно получить уже через 5 лет, а ВНЖ в течение 2 недель. Финский паспорт – один из самых сильных в мире, а значит, с ним вы сможете свободно путешествовать. Если у вас семья, то вот еще несколько аргументов в пользу Финляндии. Безопасность. Низкая преступность и развитая правовая система. Качественное образование на разных языках, включая русский и английский. Программы по адаптации переезжающих школьников. И большое количество преимуществ вашему партнеру. Бесплатное образование, помощь с поиском работы и пособие по безработице. А еще Финляндия – первая страна ЕС по диджитализации. Все государственные услуги доступны онлайн, без сложных бюрократических процедур. А поможет вам быстро и комфортно переехать в Финляндию аутсорс-компания Sentia, специализирующаяся на релокации работающих специалистов. Все происходит так. Вас трудоустроят в Финляндии, а вашему работодателю будут выставлять счета за ваши услуги. Этот сценарий возможен для специалистов с зарплатой выше 3700 евро, чей работодатель находится за пределами России. Sentia бесплатно поможет в подготовке документов для релокации всей семьи и даже обеспечит страхование здоровья. Узнать все подробности можно по ссылке в описании. Не ждите! а подписчикам Екатерины Михайловны Сентия сделает 10% скидку по промокоду «Свои люди».
Екатерина Михайловна, должен вам признаться, я ведь писал кандидатскую и не написал.
Бросил. Что же вам помешало?
Бросил. Тема была «Образ США в советской прессе 60-х-80-х годов». И вот я все время...
Прекрасная тема.
Прекрасная тема. Я все думал, неужели зря? Но нет, в мире идей ничего не умирает.
Ничто.
Да. И именно поэтому мы поговорим на тему советской пропаганды и ее наследников. С Кириллом Набутовым 6 июля. Вот приходите обязательно.
Спасибо. Буду иметь в виду.
А я приду к вам. А я приду к вам на запись подкаста 12 точно. Июля с Галиной Юзефович.
Будет дело.
Все ссылки есть в описании. Приходите
подкаст
и вы тоже.
Подкаст про книжки. Какая книжка? Читайте в описании. Хорошая книжка. Интересная.
Да. Ну, а мы продолжаем.
А мы возвращаемся к нашим кандидатам и к подписям за них. Значит, напоминаем, что если речь идет о Москве, то нужно до 6 июля 5000 подписей жителей своего округа. Кандидаты в Мосгордуму избираются по округам. Значит, где имеются списки этих самых кандидатов и ссылки на них, может быть, кто-нибудь вам понравится. Значит, есть штабы Надеждина Бориса Борисовича, некогда кандидата в президенты. Значит, там есть по кандидату практически на каждый округ, в том числе я вот нашла свой мещанский. Да, даже у нас есть там какой-то экологический активист. Значит, особо просили замолвить слово за кандидата от 33-го округа Конькова «Теплый стан» Глеба Бабича. Просил, знаете кто? Михаил Лобанов. Он хоть и, так сказать, человек левых взглядов, но тем не менее нам симпатичный. Я имею в виду, что разница в политических воззрениях не мешает нам сочувствовать всякой независимой политической активности. Так, далее. Есть такое демократическое объединение под названием «Депутатская академия». Там тоже есть группа независимых кандидатов, тоже по разным округам. Значит, кстати, Бабич, если там, да. Пожалуйста. Вот, значит, и если вы зайдете к ним на Телеграм, то тоже их там можете всех видеть. Значит, имеется Кирилл Гончаров, который от «Яблока». «Яблоко» да. В сложном положении, как всегда, бывает, благодаря как объективным обстоятельствам, так и особенностям своего собственного руководства. Но, тем не менее, кандидат у них имеется, и, наверное, как это лучше с ним, чем без него. Вы удивитесь, но даже либертарианцы, члены либертарианской партии выставляют кандидатов в двух округах. В Южном Бутово, причем, и в Бабушкинском. В 12-м. А в общем, ссылки дадим. Посмотрите, мы, как всегда, поддерживаем политическое разнообразие, которое, как известно, лучше монополизации. Вот, например, в Челябинской городской думе тоже имеется кандидат, который тоже подписи собирает. Значит, в общем, всюду жизнь. Это не может нас не радовать. Далее, переходим к очередному публичному мероприятию, которое важно не само по себе, но как площадка, на которой российские официальные спикеры, то ли расслабившись, то ли наоборот забодрившись не кстати, начинают высказывать всякие интересные мысли. Мы с вами учимся различать заявления, декларации и, собственно, события. События у нас обычно заключаются в каком-то документе. Нету документа, нету и события. Поэтому сейчас, когда мы с вами немножко поговорим о прошедшем Петербургском международном юридическом форуме, то был экономический форум, ПМЭФ,
А этот Пмюф,
да, похоже на двух персонажей из какого-то мультика. Жили-были Пмеф и Пмюф. Да. Так вот, мы с вами будем говорить об этом не для того, чтобы порадоваться, кто там с кем поругался публично или там искрометно пошутил, это не имеет никакого значения, а поговорим мы о тех, так сказать, дискуссиях, которые имеют шанс выразиться в документах или уже выразились в этой документационной форме. Значит, у нас на этом мероприятии, которое, опять же, вот экономический форум, ничего особенно экономического в себе не заключал, также юридический форум, в общем, не был посвящен совершенно обсуждению каких-то правовых вопросов, а тем там были две, и обе, я бы сказала, биополитические. Это миграция и демография. Причем спикеры официальные, видимо, сами не замечают, что говорят они одновременно совершенно противоречащие друг другу вещи. Значит, во-первых, очень хочется им побороться с миграцией, потому что, то ли потому что можно, то ли потому что это актуальная политическая тема, и они чувствуют, что на это все будет спрос, то ли потому что в Европе антимигрантская риторика приводит к хорошим результатам на выборах, а у нас и выборов-то никаких нету, и какую риторику не применяй, это на результаты их никак не повлияет. Но, тем не менее, рассказать чего-то хочется. Что касается демографии, это большая боль нашего престарелого начальства, и бороться за улучшение демографической динамики они планируют в основном путем ограничения права на аборты. Значит, что касается миграции, тут у нас выступал Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, также выступал любимый нами сенатор Клишес. Тут, кстати, вот я затрудняюсь сказать, был ли это случай доброкачественного или злокачественного Клишеса. А, значит, о чем речь? Бастрыкин вообще там раздухарился и наговорил много всего интересного, в частности, вот по поводу миграционной политики или даже ее отсутствия, по поводу того, что вот, значит, мы уже отловили 30 тысяч мигрантов, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, и 10 тысяч из них отправили в зону специальной военной операции.
Удивительное слово «отловили».
Значит, отловили, да, обычно все-таки про бродячих животных так говорят.
Да.
Но понятно, как это не шокирует нас, такое словоупотребление со стороны российских официальных лиц.
Выдает автор высказывания.
Весьма характеризует, ярко характеризует. Так вот, а всего, сказал он, за 4 месяца, видимо, прошедшие 4 месяца, в Москву прибыли 1,2 миллиона мигрантов, а в Санкт-Петербург около 860 тысяч. Вообще напомним, что три есть у нас основные направления миграционного, так сказать, прилива, куда едут, в принципе, люди, которые приезжают в Россию работать. Они едут в Москву и московскую агломерацию, в Петербург и петербургскую агломерацию, и они едут в Краснодарский край. Понятно, что это те места, где есть рабочие места, где есть деньги. Опять возникла тема с новым законом о миграции. Значит, я напомню, что после того, как случился теракт в Крокусе, активизировались сообщения о том, что правительство готовит новый закон о миграции. Не поправки, а вот прям новый закон. Ведомством ключевым по подготовке этого проекта является МВД. МВД говорила, что мы уже написали, в нем уже 400 страниц, и вот прям не сегодня-завтра мы его внесем. Шли недели, месяцы, ничего не вносилось. При этом появляются какие-то довольно странные утечки по поводу того, что, может быть, правительство ничего и не внесет, но оно поддержит депутатский законопроект, потому что группа депутатов во главе с Константином Затулиным, был такой старый еще, я бы сказала, лужковский депутат-патриот, внесли этот самый законопроект, свой собственный депутатский, который на этот предполагаемый правительственный вроде как похож. Но опять же, вроде как похож мы судить можем только по рассказам самого же МВД, то есть его официальных представителей, относительно того, что там будет в этом законе. Текста мы пока не видали. Значит, надо сказать, что, судя по этим же изложениям, никакой кардинальной перемены миграционной политики в тексте не содержится. Из новаций мы видим только чуть более, скажем так, расширение оснований для высылки, административной высылки за нарушение миграционного законодательства, и создание реестра мигрантов. Электронные реестры — это вообще, как мы помним, прямо вот страсть пламенная всех наших государственных органов. Они хотят всю Россиюшку покрыть реестрами, но при этом, как это, не хотят делиться друг с другом своими этими реестровыми данными. Вот, собственно говоря, и все. Никакого там визового режима со странами Центральной Азии, мечте наших немногочисленных националистов, там нет и речи. В общем, никаких перемен, так сказать, кардинальных, в общем, не видно. Поэтому не особенно понятно, почему правительство не выносит этот свой законопроект. Понятно, что при нынешнем состоянии парламента никаких препятствий для правительственного законопроекта в нем быть не может.
Да, вообще довольно странно, когда людей, которые уже получили российские паспорта, господин Бастрыкин как-то хочет отдельно
отлавливать. Строго говоря, это уже никакие не мигранты. Это
речь.
Такие же граждане Российской Федерации, как и мы с вами, как и все остальные. Именно поэтому риторика и практика, причем административная практика и законотворческая практика, совершенно никак не согласуются друг с другом. То есть вот эти вот самые официальные лица на публике позволяют себе или даже вот с удовольствием предаются откровенно ксенофобской риторике, которая при этом совершенно никак не привязана к тому, что они на самом деле делают. Почему это происходит? В общем, тоже не бедом Ньютона, можно понять. И строительная отрасль, и инфраструктура городов, и сельское хозяйство российское требует рабочих рук. Демографическая ситуация в России такова, и ситуация на рынке труда в России такова, что главным препятствием не то что к экономическому росту, уж забыли про экономический рост, а к поддержанию нынешнего уровня является недостаток, дефицит рабочих рук. Причем дефицит этот концентрируется на обеих, так сказать, концах, на обоих концах спектра этого рынка труда. Не хватает высококвалифицированных кадров, в частности, в сфере IT, потому что их распугали, и не хватает рабочих рук в буквальном смысле среди синих воротничков и, так сказать, в сфере обслуживающего труда. Никаких других способов компенсировать эти дефициты, кроме как путем трудовой миграции, не существует. Вот есть ощущение, что, не хочется употреблять термин либеральное, можно сказать, попустительское, миграционная политика, реальная миграционная политика должна компенсироваться для того, чтобы понравиться какому-то воображаемому электорату, уж электорат-то давно нету, не очень понятно, кому они хотят понравиться, должна компенсироваться вот этой вот ксенофобской и националистической риторикой. А в частности, сенатор Клишес выступил тоже на ту же тему, сказавши, что, понятно, главная беда с мигрантами состоит в том, что они не приемлют там наших ценностей, нашей культуры, и они, цитирую, хотят тут жить не рядом с нами, а вместо нас. Вот это, кстати, страх вытеснения, страх того, что тебя кто-то перерожает, это очень характерная черта мышления определенного типа, о котором мы с вами, может быть, поговорим в нашей следующей рубрике. Значит, что еще, о чем еще шла речь на юридическом форуме? Как ни удивительно, о рождаемости, о том, что какая-то она, значит, недостаточная. Вот видите, мигрантов много приезжает, свои не рожают, как бы что-нибудь с этим делом поменять. Значит, как вы понимаете, дефициты рынка труда не покрываются ростом рождаемости. Когда у вас рождаемость растет, то у вас родятся не готовые работники, а это такие довольно маленькие существа, которые в ближайшие лет 20, в лучшем случае, если не больше, не только сами не будут приносить никакого дохода, а будут, наоборот, генерировать исключительно расходы. Это тоже для здоровой экономики, в общем, хорошо, потому что вокруг детей существует масштабная сфера услуг, которая сама по себе является драйвером экономического роста. Но нам-то нужны, как считает наше руководство, так сказать, рабочие, крестьяне и солдаты, особенно солдаты, а они прям так сразу готовыми уже не получаются. Поэтому что удумали и о чем на форуме шла речь? Значит, там у нас председательствовал на этой высокоумной дискуссии Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, да. Значит, и анонсировал он там свой законопроект, который, я, правда, не видела пока, чтобы его прямо внесли, но мы за ним, что называется, следим. Это поправки в закон об охране здоровья, которые должны постулировать охрану здоровья человека не только, так сказать, родившегося, но и до рождения. А теперь эта самая преамбула закона будет звучать так. Каждый имеет право на охрану здоровья как до, так и после рождения. Вообще подумалось, что в современном мире...
А за сколько до? Не уточняется?
Нет, конец цитаты. После, как до, так и после рождения. До рождения. Вообще, с другой стороны, а после смерти?
Это впереди еще. Федоровщина это.
Да, как вы понимаете, период до рождения, он бескрайний. Мы никогда не можем знать, когда кто-нибудь, так сказать, соберется родиться. Может, там через год, может, через два или через 10 лет, с какого момента нужно охранять его здоровье. Так вот, подумалось мне, что эти современные дискуссии о том, с какого момента человек является человеком и имеет право на защиту своих, так сказать, прав и свобод, это современный аналог средневековой дискуссии о филиокве, а именно о том, вот отец, сын и святой дух – это одно существо, или это три разных существа, сын Божий существовал с начала творения, или он родился вот в момент Благовещения, был зачат. И за это тоже люди убивали друг друга со страшной силой. Сейчас уже по прошествии веков трудно понять, почему это вот эта вот предосущность и прочие глубоко теоретические вопросы возбуждали такие живые страсти. Так, возможно, и наши потомки будут изумляться, почему вот эта вот защита прав эмбриона настолько людей в 20 и 21 веке волновал.
Дойдет ли до того, что Петр Толстой будет считать любой половой акт, не завершившийся зачатием, убийством?
О, боже мой. А также, так сказать, напрасно прошедшую овуляцию, которая могла бы завершиться зачатием, но не завершилась. Да. Это же все ведь потенциальные, так сказать, люди, которые
солдаты.
Могли бы...
Это все
действительно,
солдаты.
Все могли бы быть потенциальные солдаты. В общем, это все биополитическое безумие нам не вновь, но тут опять мы укажем на противоречие между риторикой и практикой. Значит, Комитет Думы по охране здоровья недавно собирался на слушание и призвал ограничить срок абортов, которые, так сказать, могут быть сделаны по социальным так называемым показаниям с 12 недель до 9. Но, опять же, это все рекомендации. Еще раз повторю, то, чего добивается основной, главный лоббист в этой сфере, Русская Православная Церковь, это исключение абортов из ОМС, из обязательного медицинского страхования.
Лоббист, они фронтмен или они, так сказать, инициатор и тот, кто действительно это все двигает?
Вы знаете, насколько было понятно, ну, что называется, из пребывания в Государственной Думе и ее окрестностях, это вот их прям тема. Угу. Это их тема, точно так же, как недопущение принятия закона о домашнем насилии. Связи между ростом домашнего насилия и снижением рождаемости они почему-то не замечают, как и многих других причин следственных связей, которые ускользают от их понимания. Но вот тут РПЦ прямо против. Но Еще раз повторю, аборты и разводы, две великие скрепы современной российской семейственности, на самом деле не подвергаются каким-то особенным трансформациям, потому что правительство, вот реально исполнительная власть, трогать их побаивается, понимая, что вот это вот самый основной электорат не особенно это все полюбит. Но вот, но например,
пошлину повысили.
Вот, например, что удумали. Удумал это Минфин, тоже великий биополитик. Значит, это предложение пока еще Минфина, но сообщаем о нем дорогим слушателям. Значит, пошлину за разводы желают увеличить с нынешних 650 рублей до 5000 рублей. Это сразу 8 раз почти. Вот тут-то народ, конечно, и перестанет разводиться. Я подозреваю, что цель Минфина, как, собственно, и следует из его ведомственного профиля, это не сокращение числа разводов, а увеличение бюджетных доходов. Потому что за последние годы, с где-то 2015 года, у нас идет рост разводов довольно сильный. И в особенности, конечно, с 2020 года по 2023 число разводов увеличилось на 21%. Это довольно много. Россияне вообще любят и жениться, и разводиться. Если мы посмотрим на статистику, ну, например, по развитым странам, то по числу браков на 100 тысяч населения мы будем на одном уровне, например, с Турцией, которая тоже жениться очень любит. Но вот по уровню разводов мы их намного превосходим. То есть турки так сказать, женятся и не разводятся. А русские женятся и довольно быстро, или, так сказать, достаточно массово разводятся. Поэтому, если, конечно, с каждой такой замечательной пары брать по 6 тысяч рублей, как в известном анекдоте, 10 старушек червонец. Таким образом, Минфин еще насобирает денежек в бюджет. И что касается традиционных семейных ценностей и их поддержания, тут у нас буквально вот только что случилась еще одна правовая инновация в этой сфере, и это уже не разговоры. Это судебная процессуальная практика, какова, я думаю, будет способствовать всемирному укреплению института семьи. Впервые супружеская пара была признана экстремистским объединением.
Интересно, как потом вот в суде, что они специально женились, чтобы создать экстремистское объединение? Знаете, как всегда эта доказательная база строится, что вот ты в принципе что-то делаешь, а это ты делал для того, чтобы создать, так сказать,
и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Деятельность кого? Мужа с женой. Муж — это Александр Глебович Невзоров и, соответственно, его жена Невзорова Лидия Алексеевна. Это решение Октябрьского суда города Петербурга. Таким образом, семья у нас осуществляла экстремистскую деятельность, в какой форме не уточняется, и им запрещено дальше этим заниматься на территории Российской Федерации. Одновременно суд обратил в доход государства имущество этой экстремистской ячейки, как используемое ими в целях экстремизма. Что же используется в целях экстремизма? Три земельных участка используются в экстремистских целях, здание и жилой дом. Там же это все происходит в Ленинградской области. Также в экстремистских целях используется автомобиль Hyundai и еще 25% почему-то только уставного капитала некоего ООО. Итак, дорогие слушатели, если вы по неосторожности женились на ком-нибудь, либо вышли замуж, и еще и нажили совместное имущество, так сказать, жили-поживали, добра наживали, имейте в виду, что все вот это вот безобразие, которым вы предаетесь там друг с другом, может быть признано экстремистской деятельностью. И используемое для этого имущество, как то машина, в которой вы ездите, дом, в котором вы живете, и земельный участок, на котором этот дом расположен, может быть изъят в доход государства. Поэтому подумайте, пожалуйста, три раза, прежде чем заниматься вот этими вот нехорошими вещами.
А их ребенок, несмотря на то, что несовершеннолетний, тоже экстремист?
А наша кошка тоже еврей, как у Льва Кассиля в «Кондуите» и «Швамбране». Действительно хороший вопрос. Я думаю, на него еще предстоит ответить юристам и правоведам. А главная беда в том, что вот этот дом, который в целях экстремистской деятельности использовался, там живет теща этого экстремиста, то есть мать его жены. В общем, непонятно, входит ли она в экстремистское объединение, вроде бы пока не входит. Значит, тут много нового. Это такая значимая правовая новелла. Во-первых, впервые у нас экстремистская группа из двух человек. Всего лишь. В Евангелии сказано, где трое соберутся во имя мое, там и я буду вместе с ними. Обычно все-таки считалось, что, так сказать, ну, трое — это какая-то, больше трех не собираться, да? А трое — это какая-то группа, а двое — это все-таки пара. Теперь нет. А теперь, пожалуйста, двух человек совершенно достаточно. Ну, собственно, один человек может стать экстремистом в индивидуальном качестве, тут тоже никаких препятствий нет. Но главное, что тут можно имущество изымать в пользу государства. Кстати, в связи с этим отметим один регион в Российской Федерации, в котором, в отличие от Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, семейные ценности процветают. Вы помните, наверное, эти благостные места. Да, это все, у нас, помню. Конечно, все помним. Это Республика Чечня. Значит, еще один племянник Кадырова назначен. Нет, ну чем же экстремист, не экстремист, назначен секретарем Совета Безопасности Чечни. То есть, вот рассаживание малолетних родственников и потомков на разные государственные должности продолжается. Это, конечно.
Не случайно Рамзан Кадыров говорил, что он знает все время, где находятся все его родственники, и он несет за них ответственность. Он говорит, что нужно, соответственно, убивать родственников тех, кто подозревается.
Потому что он за своих отвечает. Они у него все сидят на приятных министерских должностях, да, и, соответственно, на глазах не занимаются какой-то ерундой. Вообще, конечно, это какая-то совершеннейшая игра престолов, да, правительство подростков под руководством, возможно, недееспособного главы. Ну или, по крайней мере, в перспективе. В общем, действительно, дети кукурузы все ближе. Значит, еще одна новация, также связанная с недвижимым имуществом, о которой, я думаю, надо знать дорогим слушателям, потому что за высокой геополитикой мы довольно часто не замечаем такого рода новости, они могут касаться жизни людей непосредственно. Итак, значит, Росреестр, российское ведомство, разработало законопроект, который внесен в правительство, и, более того, уже предварительно одобрен профильным комитетом Государственной Думы. Предлагается этим законопроектом расширить норму, которая сейчас применяется только к сельскохозяйственным землям, и применять ее и к дачным участкам.
А что за норма?
Норма следующая. Значит, если вы не используете по назначению ваш дачный участок в течение 3 лет, то вас могут сначала оштрафовать, а потом этот участок у вас изъять.
Простите, а по назначению или не по назначению тоже эксперт ФСБ может определить?
Вот тут начинается, значит, проблема. Значит, о чем речь? Речь идет о проблеме, так сказать, брошенных дачных участков. Когда профильный комитет в Думе по этому поводу заседал, то как раз они об этом и говорили, это комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, что вот, мол, не занимаются дачники своими дачными участками, а там, значит, мусор скапливается, борщевик растет, горят эти самые неоконченные постройки, в общем, хаотичные свалки образуются, а таким образом соседи страдают. Значит, 10-15% по оценкам Росреестра общего числа этих самых участков являются такими вот брошенными. Значит, что предлагается в связи с этим сделать? Значит, внести 2 законопроекта. Первое, это правительство все у нас собирается вносить. Первое, это, значит, вот установить максимальный срок освоения дачного участка в 3 года. То есть, опять же, за 3 года вы должны привести его в состояние, соответствующее его целевому назначению. Целевое назначение вы знали, когда его покупали. Является ли этот участок, так сказать, участком для индивидуального жилищного строительства, тогда вы должны на нем индивидуально что-то построить, либо это садово-огородная деятельность там должна осуществляться, поэтому вот извольте развести там какие-нибудь помидоры. Да, огурцы, помидоры или что там близко вашему сердцу цветочки. Значит, далее. Второй законопроект касается обязанности регистрации вот этих жилых частных домов в едином государственном реестре недвижимости сразу после их постройки или реконструкции. Значит, если регистрация отсутствует, то собственность ваша может также быть у вас изъята. Значит, напомню, что это еще не закон, это законопроект, но на что нацелились, в общем, более или менее понятно. Я прочитала, что по этому поводу комментируют всякие, так сказать, лояльные эксперты. Они вот все больше напирают на борщевик и свалки, и самопроизвольное возгорание. Но то, что это собственность человека, который, значит, купил. Хочет, сажает там мальвы, а хочет, не сажает. Хочет, копает там траншею, а хочет, не копает траншею. И на этом основании, что он делает что-то не то, эту собственность у него изъять, это, опять же, еще раз повторю, опасный прецедент. Неясно из приведенных текстов, кто именно будет определять, используется ли закон, используется ли участок по назначению, или он используется не по назначению. Дачников у нас много. Некоторое количество народу на этих дачных участках построили дома и в них постоянно проживают. В особенности ковид простимулировал людей так себя вести, потому что стало понятно, что гораздо удобнее жить за городом, по многим параметрам, чем в городе. В общем, что, опять же, Где здесь узкое место? Узкое место понятно какое, да? В чем соответствие назначению? Кто это будет определять? Напишут ли на вас жалобу ваши добрые соседи? Ваш председатель СНТ даст ли взяточку или просто познакомится с комиссией, которая приедет проверять все это дело? И дальше они выразительно сфотографируют какой-нибудь ваш сарай и скажут, вот смотрите, это у них там свалка, или там какие-то стройматериалы неправильно складированы, и сегодня-завтра они загорятся и взорвутся. И дальше вы обнаружите вашу собственность уже, можно сказать, на грани изъятия. В общем, будем следить за прогрессом этого законопроекта. Вспомним...
Будем следить, что напишет газета «6 соток».
Вы знаете, одно из наиболее популярных СМИ в Российской Федерации. Не будем смотреть свысока на те средства массовой информации, которые пишут о том, что людям действительно близко. И вспомним напоследок еще достаточно викторианские годы и Сергея Семеновича Собянина с его бессмертным призывом не прикрываться
всякими бумажками
о собственности.
Ну а мы переходим к следующей рубрике.
По понятиям.
Какое же понятие, связанное, как мы уже поняли из первой части, с Бастрыкиным, будет сегодня?
И с Бастрыкиным, и с Клишасом, и даже с Петром Толстым, и со многими другими людьми, которые, так сказать, бога не боясь, а людей не стыдяся, высказываются на публике. Мы сегодня с вами поговорим о том, что такое, собственно, ксенофобия, и каким образом, да, это понятие связано или не связано, сходно или отлично от понятия расизма и расовой теории. Итак, начнем, как всегда, с этимологии. Слово греческое состоит из двух элементов: ксенос — чужой и фобос — страх. Ксенофобия — это боязнь чужих. Значит, ну, кстати говоря, в более приятной форме тот же корень можно услышать в греческом названии Черного моря — понт эвксинский, море гостеприимное. Вот это вот ксенос там же и встречается, этот же греческий элемент. Итак, ксенофобия в широком смысле — это страх и неприятие чужого. Отвращение или отторжение от непривычных обычаев, культур и, собственно говоря, людей. Строго говоря, ксенофобия — это чувство. Расизм же — это дискриминационная практика. Понятно, что явления эти достаточно схожие. Если вы, так сказать, как общество испытываете страх, недоверие, отторжение по отношению к чужим, то вы этот страх и недоверие будете конвертировать в какие-то свои обычаи, поведенческие практики, а потом и правовые нормы. Вы будете этих самых чужих людей как-то, так сказать, ограничивать в правах для того, чтобы они не поселились тут вместо вас, цитируя сенатора Клишаса. Расовая теория, с другой стороны, это обоснование. Научное, теоретическое или псевдонаучное, как часто бывает, но теоретическое обоснование постулата о том, что люди делятся на разные расы, и эти расы не равны друг другу. Одни, так сказать, способны к чему-нибудь одному, другие способны к чему-то другому, одни, так сказать, благородно возвышены и предаются творчеству и научному поиску, а другие только в супермаркетах продукты воруют. Вот когда вы пытаетесь под такого рода стереотипизацию, собственно говоря, проявление бытовой ксенофобии, подвести теоретическую базу, то вы занимаетесь разработкой расовой теории. Единой расовой теории, сразу скажу, не существует, но довольно большое количество интеллектуалов, к нашему великому сожалению, на протяжении долгих веков истории человечества занималось тем, что пытались это дело оправдать и, опять же, как-то научно обосновать. В следующей рубрике мы с вами немножко расскажем о том, как эта история на довольно раннем этапе, в общем, провалилась. Итак, значит, слово «фобия» в ксенофобии наводит нас на мысль о том, что это может быть какое-то психиатрическое явление. Ну, как, например, какие вот фобии у нас бывают, там, боязнь открытых пространств, боязнь, наоборот, закрытых пространств, там кто-то что-то там боится, да? Вот давайте, может быть, этих людей как-то гуманно полечим. Но на самом деле, при том, что действительно всякое, так сказать, страх перед чужим незнакомым может развиться до навязчивого состояния или даже бредового расстройства, а многие люди, страдающие этим бредовым расстройством, тем не менее занимают официальные должности, и совершенно это им не мешает, как им кажется, отправлять свои обязанности. Итак, в чем, так сказать, базис ксенофобии как чувства? Вы, может быть, видели эти трогательные плакатики, на которых сидят вместе младенцы разных цветов и с подписью «No one is born racist». Никто не рождается расистом. Так вот, к сожалению, должна вам сказать, что, судя по имеющимся данным, это не так. Расистами как раз рождаются, это гуманистами становятся. Младенцы, а также люди, сохранившие младенческое состояние во взрослом возрасте, испытывают отторжение от незнакомых, не так выглядящих лиц. Понятно, что это условие нашего выживания. Маленький младенчик должен позитивно реагировать на тех, кто похож на него самого и, следовательно, с высокой степенью вероятности являются его родителями и родственниками, и пугаться чужих, потому что свои покормят, чужие съедят. Это закон любой племенной жизни. Более того, когда люди жили вот этими самыми узкими группами, поселениями, деревнями и так далее, племенами, то они между собой общались и таким образом обменивались своими микробами, и к этим микробам привыкали, а кто не привык, тот уже помер. Соответственно, если к ним приходят какие-то чужие, то они могут принести с собой незнакомую заразу. В больших масштабах человечество наблюдало это явление после открытия Америки, когда европейцы приехали на новый для себя континент, привезли туда всякую оспу, и от этой оспы попомирало большое количество коренного населения Америки, как северной, так и южной и центральной. Поэтому сказать, что у этой самой, так сказать, инстинктивной, висцеральной, как выражаются, ксенофобии совсем нет никаких оснований, мы не можем. Но надо вам сообщить, что с тех пор, как люди жили деревнями, племенами и кушали друг друга, прошло некоторое время.
Кое-что поменялось.
Кое-что поменялось. Значит, что, собственно говоря, поменялось? Во-первых, мы изобрели различные средства перемещения, построили дороги, научились плавать по морям и океанам и даже летать по воздуху, проложили железные дороги и разные автотрассы, мир стал гораздо более глобальным. Кроме того, мы изобрели водопровод, открыли пенициллин. Медицина достигла невиданных высот, поэтому теперь уже незнакомых каких-то микробов особенно вы и не встретите. А если встретите, то, вы знаете, они не убьют вас, потому что вы, например, прививаете или руки моете и вообще как-то ведете себя как культурный человек. В современном глобальном мире масса людей перемещаются с места на место. Это является как экономической необходимостью, так и вообще социальной реальностью. Тем не менее, опять же, люди, оставшиеся в младенческом возрасте, не пережившие нормальным образом кризис 2 лет и вообще никак не выросшие над собой за это время, продолжают считать, что чужие — это страшная зараза. Один из, скажем так, маячков и звоночков, на которые мы всегда обращаем внимание, глядя на политическое развитие того или иного социума, это употребление лексики, сравнивающей людей с микробами, с грязью, с насекомыми и с какими-то паразитическими животными. Вот когда это дело начинается, значит, у нас пошла ксенофобская риторика, используемая в политических целях. Это бывает время от времени эффективно, именно потому, что это обращается к первобытному в человеке. Каково и первобытное, не то чтобы куда-то далеко девается, но воспитание, образование, жизненный опыт должны, по выражению известного педагога Сороки Росинского, превратить человека природного в человека культурного. Но со многими, в том числе депутатами и сенаторами, этой трансформации не произошло. Значит, поэтому давайте обратим внимание на то, как преодолеваются вот эти вот, так сказать, младенческие порывы. Преодолеваются они, как и все остальное, жизненным опытом и, как опять же все остальное в социальном пространстве, совместной деятельностью. Значит, как известно, любые фобии, ксенофобия, гомофобия, сексизм и прочие болезни, осаждающие наш бедный мозг, снижаются или, скажем так, ослабевают, теряют свою остроту по мере того, как человек, подверженный им, получает собственный реальный опыт взаимодействия с представителями той группы, которую он вроде как должен бояться. На бытовом языке это выражается известной формулой «я не антисемит, у меня даже есть один друг еврей». Значит, если у вас, если у вас появляются друзья, соседи, коллеги, родители детей, ходящих в одну школу с вами, представляющие какую-то группу, и вы с ними взаимодействуете и понимаете, что они, в общем, более-менее такие же люди, как и вы, то вот эта вся ваша фобичность снижается. Поэтому закрытые группы отличаются, так сказать, в острой форме вот этими фобиями. Когда мы вот сейчас говорим, что закрытые группы, понимаете ли, не имеющие опыта, не имеющие вот этого опыта разнообразия, вот этого опыта общения с другими, они вот, так сказать, провоцируют ксенофобию, то мы имеем склонность в этот момент представлять себе каких-то вот диких необразованных людей, которые живут там, не знаю, в рабочей слободке. Я вам, с великим сожалением, должна назвать другую группу, которая отличается замкнутостью, однообразным опытом, ограниченными горизонтами, и чужие там не ходят. И это элитные группы. Вот помните, мы с вами говорили про непотизм, про геронтократию, про социальные лифты, про то, как вообще, так сказать, важно разнообразие, почему именно оно важно. Не потому, что там женщина умнее мужчин или как-то сговорчивее, не потому, что представители там одних, опять же, рас и народностей как-то больше имеют способности к творчеству, администрированию или пению хором, чем представители других народностей, а потому что вообще разнообразие плодотворнее, чем монополия. Это один из основных законов всей политической нашей науки. Монополия плохо, Разнообразие – хорошо. Концентрация приводит к инфарктам и инсультам, разнообразие приводит к диверсификации и снижению рисков. Так вот, значит, вот эти самые элитные группы, которые все более-менее одинаковые, все одного цвета, женятся друг на друге, в одних местах учатся, друг с другом работают, детишек своих и племянников рассаживают по местам. Вот они будут носителями в наиболее острой форме, в наиболее густой такой концентрации ксенофобских предрассудков. А сваливать-то они это будут на так называемый простой народ, который дик, свиреп и норовит кого-нибудь погромить. Значит, будьте всегда аккуратнее, когда вам внушают, так сказать, предрассудки другого рода, которые мы бы назвали демофобией, то есть боязнью народа в широком смысле. К сожалению, такого рода страхи очень хорошо ложатся на пугливое воображение образованного человека. Образованное сословие тоже вечно чувствует себя, особенно в странах, скажем так, второго мира, чувствует себя одиноким, изолированным, немногочисленным, окруженным дикой массой, которая чуть что набросится на них и
съест. Страшно далеки мы от народа.
Совершенно верно.
Страшно узок круг.
Вот-вот-вот. Или процитируем Гершинзона: благословлять мы должны этот строй, который один своими штыками ограждает нас от ярости народной. Раз за разом оказывается, что штыки эти не ограждают никого ни от какой народной ярости, а наоборот, собственно, и являются основным источником угрозы. Но понимают это образованные граждане слишком поздно. Итак, значит, завершая наш обзор всего этого безобразного безобразия. Значит, мы сказали пару слов про расовую теорию и сказали о том, что единой расовой теории не существует, тем не менее, скажем так, разные удивительные теоретические положения высказывались человечеством в ходе его попытки понять, кто от чего происходит. А в частности, запомним такое красивое слово, красивый термин полигенизм. Поли — это как раз разнообразие, а генос — это род или происхождение. Так вот, полигенизм — это такая устаревшая теория, которая гласила, что разные человеческие расы происходят от разных видов древних обезьян. Сейчас мы про древних обезьян еще немножко скажем, потому что вот эта вот вся расово-евгеническая ересь тоже родилась не на пустом месте. И те дикие практики, к которым привели эти теоретические предпосылки, совершенно не были, как многие думают, так сказать, каким-то выбросом варварства, победившим или там прорвавшим тоненькую корочку цивилизации. Нет. И это было последствие как раз, так сказать, глубоко культурных теоретических положений, высказанных образованными людьми.
Так давайте же скорее переходить к отцу. Судя по такому предисловию, там будет какая-то древняя обезьяна.
Отцы — великие теоретики и практики.
Или нет?
Или нет. А начавшие, так сказать, разговор о ксенофобии, мы, конечно, встали перед трудным выбором, кого бы нам взять в отцы. Довольно большое количество.
Главного ксенофоба.
Кто у нас будет главный ксенофоб? Кто будет отвечать за ксенофобию? Значит, довольно большое количество, еще раз повторю, интеллектуалов внесло свой вклад в пополнение вот этой вот сомнительной копилки псевдомудрости. Но мы и так уже немножко утомились от того, что мы все время рекламируем, ну не все время, но время от времени рекламируем каких-то нацистов. А мы не хотим этим заниматься, мы все-таки предпочитаем в рубрике «Отцы» иметь каких-то приличных, порядочных людей. В прошлый раз у нас был Фихте, который тоже, так сказать, по узкой грани как-то прошел, но... Опять же, время было такое, все были националисты, точнее, не все, а тогда этот самый национализм только начинался. Поэтому мы не взяли никаких, так сказать, теоретиков, никаких основателей расовой теории. Хотя там есть некоторые люди с занимательной довольно биографией, члены НСДАП с разных лет, но, опять же, я такого не хочу даже вставить в книжку, как писал поэт Маяковский. Поэтому мы с вами сегодня расскажем про другого человека, менее известного, а он, в общем, заслуживает, наверное, большей доли славы. Звали его Фридрих Тидеман. Был он немецкий зоолог, анатом и физиолог, и ученик Кювье. Кювье — это был французский зоолог, совершенно революционизировавший свою науку. Он прославился тем, что по, так сказать, отдельным фрагментам тех раскопанных остатков древних животных, которые тогда только начинали, так сказать, раскапывать, он реконструировал их первоначальный вид. Он, в общем, такой, скажем так, палеозоолог, палеоисторик первый. С него начались вот эти реконструкции динозавров, в частности, которых вы теперь можете видеть во всех детских книжках, игрушечных магазинах и музеях естественной истории. Но Значит, это самый Кюе. А, да, о каких годах идет речь? Значит, наш сегодняшний герой родился в 1781 году, а умер в 1861, таким образом, вот 79, почти 80 лет прожил, так сказать, одобряем его, да, за это. Значит, Кюе, начавший исследовать этих древних животных. Опять же, напомню, что это то время, когда теория Чарльза Дарвина еще не случилось, но первые подходы к представлениям об эволюции вот как раз делаются. То есть начинаются мысли о том, что не весь животный мир был создан Господом за 7 дней вот разом, а он как-то развивался и эволюционировал. Следовательно, вот эти мыслители начинают думать и о человеке тоже. А человек-то откуда взялся? Значит, Кювье не только по костям восстанавливал всяких древних и не таких древних животных, но и одним из первых занялся тем, чем на практике потом занимались как раз в нацистской Германии, а именно пресловутым измерением черепов. Это называлось какая-то краниометрия, в общем, тоже все это имело сугубо научную основу. Потом из этого выросла страшная наука евгеника, которая уже делала из этого практические выводы, что если черепа там какие-то разные, то, наверное, тут происходит у нас скачок мысли внезапный, одни черепа лучше других. А если одни черепа лучше других, то как бы сделать так, чтобы хороших черепов было побольше, а плохих и некачественных было бы поменьше? Значит, наш с вами Тидеман, скромный немецкий зоолог из Гессена, он, в общем, всю жизнь так в Германии и прожил. Его научная жизнь связана в основном с Гейдельбергским университетом, там он учился, там был профессором анатомии и физиологии. В общем, он поехал в Париж, так сказать, доучиваться, и там полюбил этого Жоржа Кювье страстную научную любовью и стал его одним из первых учеников и пропагандистов его теории в Германии, куда он потом вернулся, собственно, вот работать в университете. Но он сделал вещь, которую Кювье не сделал, и которая, собственно, заслужила ему нашу благодарность. Значит, он был одним из первых людей, которые научным образом противостояли расизму. А тогда, надо сказать, это когда все происходит, да, значит, это вот 30-е, 40-е годы 19 века, уже какой-то колониализм благополучно происходит. У европейских стран есть колонии. В этих колониях они находят людей, которых они убивают и грабят. И, естественно, они хотят научно обосновать свое превосходство над этими людьми. Значит, в 36 году наш с вами Тидеман публикует статью, чье название сейчас звучит жутковато. Я не знаю, не забанит ли нас YouTube. Называется оно так: о мозге негроидов по сравнению с мозгом европейцев и орангутангов.
Зависит от выводов.
Так вот, в рамках этой самой краниометрии и измерений черепов, как европейцев, так и представителей черной расы, так и орангутангов, он пишет, что... Значит, никакого основания под убеждением, что у представителей негроидов мозг как-то меньше, и он больше похож на мозг орангутанга, чем на мозг европейцев, не существует. Все это основано, пишет он, на предрассудках путешественников и исследователей, и добавим мы от себя, значит, колонизаторов. А также Тидеман внес свою роль в развитие теории полового выбора, сексуальной селекции, в рамках которой, значит, предполагалось, что в природе менее подходящие самцы не оставляют потомство. Он это доказал, между прочим, на исследовании окаменелости. А более подходящие, наоборот, размножаются, и таким образом их замечательные качества далее уходят в будущее. Но давайте вспомним вот этого человека, который, еще раз повторю, в 1836 году, за 100 лет до того, как измерение черепов стало элементом практической политики в Германии.
Еще при Пушкине, можно сказать.
При Пушкине еще. Вот эти вот всю эту дурь научным образом опроверг. Теперь его называют человеком, так сказать, боровшимся с расизмом и опередившим в этом отношении свое время. Еще раз повторю нашу главную мысль. С одной стороны, ксенофобия и расизм ассоциируются с какой-то первобытной дикостью. Мы с вами тоже вот связали это с некими, так сказать, движениями души, еще не сформировавшейся интеллектуально. Но для того, чтобы из этих вот младенческих порывов выросла политика дискриминации, геноцида и прочего прикладного расизма, нужно, чтобы кто-то, и этот кто-то будет не младенец, не дикарь, не обитатель деревни, Нужно, чтобы кто-то написал какую-то научно выглядящую книгу и сказал, а вот знаете, ведь действительно, одни же черненькие, одни желтенькие, одни беленькие, они же все разные, поэтому одни могут только бегать быстро на время и играть в баскетбол, а другие, наоборот, должны, значит, стихи писать, изучать высшую математику и владеть собственностью, а также занимать руководящие посты. Вот это на самом деле плохо и неправильно. А с младенческими порывами и с предрассудками необразованных людей борются воспитание, педагогика и, собственно, система образования. А вот когда у нас в системе образования сидят ксенофобы-теоретики, вот это уже тяжелее преодолевать.
Ну а мы переходим к вопросам.
Вопросы от слушателей.
Екатерина Михайловна, Ренат спрашивает вас с пролетарской прямотой. Вы говорили, что нельзя вешать на столбах старую элиту, как в 1917-м, так как спираль насилия пойдет на новый виток. Однако в 1991-м старая элита не была расстреляна и даже посажена. И вот где мы оказались. Как найти золотую середину в этом щепетильном вопросе?
Да, действительно, вешать, но не высоко. Или вешать, но ненадолго. Да, действительно, широк русский человек, иногда хочется его сузить, поэтому его все время носит
Ренат,
между...
Ренат, я думаю, как раз показывает, что дело не в национальности.
Хорошо, хорошо. За цитату отвечает Федор Михайлович Достоевский, известный ксенофоб, кстати говоря. Так вот, мечемся мы все время между двумя крайностями. Или оставить все как есть, или всех перевешать. Значит, как надо? Давайте вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, с одной стороны, всякого рода массовое насилие и истребление по признаку принадлежности к социальной группе, вам обещает темное будущее. Одну группу истребили, после этого истребят истребляющих, и так до бесконечности. Если вы, так сказать, покажете людям этот простой способ решать их проблемы, то они применят его уже и на вас. Это опыт, так сказать, подтвержденный многократно разными поколениями революционеров. С другой стороны, если, опять же, оставить все как есть, то действительно номенклатура имеет свойство самовоспроизводиться, как учил нас Михаил Возленский, и, в общем-то, как учит нас практический опыт. Поэтому, что мы с вами делаем? Мы с вами выстраиваем правовым и политическим способом социальные лифты и устанавливаем систему конкуренции. То есть мы препятствуем нашей номенклатуре в том, что она хочет делать. А она хочет сидеть до смерти, а после себя оставить деточку свою. Вот это мы им не даем делать. Мы разыгрываем разные должности на выборах, мы распределяем полномочия, мы устраиваем, например, систему перекрестных проверок и контролей в таких учреждениях, как вузы, театры, потому что в них тоже складываются авторитарные практики, не только в учреждениях власти. Мы смотрим, чтобы там ректор не сидел до самой смерти, и директор музея не сидел до самой смерти, а все бы они как-то менялись, и были бы наблюдательные советы, и была бы публичность. Значит, далее мы делаем...
Если он идет, уникальный коллектив,
конечно,
будет
конечно
уже работать не так.
Никак не будет работать вообще. Значит, не надо вот этих вот у нас, так сказать, уникальностей. Не персоналии, но институты. Кроме того, мы устанавливаем такую степень публичности и гражданского контроля, что должность номенклатурная уже не представляется такой уж медом намазанной. И человек подумает три раза, прежде чем ее занимать. Вот думает, сейчас я на должность-то на какую-нибудь залезу, а там начнут переписку мою публиковать, какие-то голые фотографии сольют в интернет, а я еще жаловаться не могу, потому что я публичная фигура. Надо мне это? Может быть, я лучше удалюсь под сень струй. Таким образом, нельзя сделать так, чтобы а. номенклатурная должность была вечной, б. чтобы только занятие номенклатурной должности давало бы вам хоть какую-то защиту ваших прав от смерти, отъема имущества и тюремного заключения. Права распространяем на всех, а полномочия ограничиваем. Вот и все. И вешать никого, вы знаете, не надо, даже совсем никого. А если уж кто-то совсем набезобразничал в рамках Уголовного кодекса, то его судим по открытой судебной процедуре.
Аскольд спрашивает вас. Здравствуйте. Можно ли незаконное изменение Конституции в 2020 году назвать государственным переворотом?
Если бы у нас был Конституционный суд, мы бы ему задали этот вопрос, потому что он как раз для него. Конституция в 2020 году была изменена по неконституционной процедуре. Был принят, так сказать, ад-хок закон, тот, который был принят специально к этому случаю. Так делать нельзя. Процедура изменения Конституции прописана в самой Конституции. Эта процедура соблюдена не была. Соответственно, все эти так называемые изменения откатываются назад достаточно легко. Признаем ли мы, можем ли мы признать это государственным переворотом? Поскольку в числе этих изменений была поправка, позволяющая главе государства не уходить тогда, когда ему уходить-то было пора, напомним, Срок, на который он избрался в 2018 году, должен был быть для него последним. Соответственно, в 2024 году неизвестно, что он делает на той должности, которую он по какой-то причине занимает. Да, это нарушение базовых основ конституционного строя. И, в общем, опять же, мы тут с вами не судьи, но, в общем, можно разглядеть здесь основания для квалификации этого как государственного переворота.
То есть это как минимум требует рассмотрения.
Абсолютно.
Никита из чата друзей «Эхо», куда вы тоже можете вступить, ссылки есть в описании, спрашивает вас, можно ли говорить, что таких происшествий, как захват ростовского СИЗО, теракт в Дагестане, сходящие с рельсов пассажирские вагоны в Коме, вспышка ботулизма, пожар на заводе во Фрязино и в общежитии в Балашихе, становятся все больше, и они являются так называемыми черными лебедями? Представляют ли они угрозу для системы?
Страна большая, происходит в ней много чего. Поэтому вот такого рода зачитывание подряд новостных заголовков способно вас убедить в том, что в любой стране мира наступает чрезвычайный хаос. Особенно, опять же, если эта страна достаточно велика и в ней много городов, в них будет что-то происходить. Но это с одной стороны. То есть давайте не будем, так сказать, принимать нашу информированность за признаки приближающегося конца света. С другой стороны, опасность для устойчивости системы представляют не чрезвычайные ситуации как таковые, они будут происходить, а невозможность на них реагировать, то есть признаки административной дисфункции. Опять же, в качестве образца я тут еще раз вам напомню позднее советское время. Чернобыльская катастрофа сама по себе советскую власть не снесла. Но вранье о ней, запоздалое признание того, что в общем произошло, просочившиеся слухи о том, как там в Киеве школьников на первомайские демонстрации гоняли, а уже надо было всем в убежищах укрываться, распространили в населении представление о том, что начальство не знает, что происходит, или, зная, не может ничего с этим поделать. То есть не катастрофа опасна как таковая, а опасна демонстрация беспомощности перед ней, вот этой вот самой административной дисфункции. Находимся ли мы сейчас в этой точке? Вопрос непростой. Тут количество может перейти в качество. То есть когда вот прямо оно валится одно за одним, и ничего с этим нельзя поделать, то да, такое ощущение, так сказать, накапливается. Если между чрезвычайными происшествиями проходит сколько-то времени, и общество, не имеющее себе равных в искусстве забывать, успевает про них забыть, то оно продолжает пребывать в иллюзии, что, в общем, у нас все более-менее нормально. Ну да, что-то сгорело, сгорело, потушили. Да? Там развалилось, починили. Захватили заложников, ну, террористов, глядишь, постреляли. После этого происходит еще один рейд в Дагестане, и вроде как непонятно, что с этим сделали, но это Дагестан, это далеко. Российское общество, конечно, очень хочет, мучительно хочет ничего не знать, и это на руку власть придержащим, потому что позволяет им тоже каждый новый день как бы рождаться заново, не неся ответственности за то, что произошло в прошлом. Как мне кажется, что может стать вот таким вот, так сказать, накоплением ощущений дисфункциональности, это инфраструктурные поломки в больших городах. Ну, например, вот то, что было в начале года в Московской области, массовое отключение тепла. Или вот то, что сейчас происходит в Белгородской Курской области, верное отключение электричества. Или, скажем, там, не дай бог, в Москве врубается метро. И там не работает сутки, а потом зарабатывает, а потом опять ломается. Вот какие-то такого рода вещи, они могут на фоне всего другого нехорошего, что происходит, могут стать вот таким вот дестабилизирующим фактором. Но не вот-вот, не сию минуту, не то, что происходит прямо сейчас.
Ну а у нас осталось время для хорошей новости. В Якутске, несмотря на жалобу на антивоенность певицы Грины Пельсин, все же прошло выступление. Несмотря на то, что и местные депутаты, и местные провластные активисты устроили целую кампанию для обвинения ее, тем не менее, выступление состоялось.
Не знаю, что это за певица, но поздравляем ее с этим. А можно у меня тоже хорошая новость?
Про Томск?
Про Томск.
Давайте.
Давайте. Значит, Томск, известный, так сказать, своим демократизмом регион Российской Федерации, Томская городская дума второй раз не принимает соответствующие поправки в законодательство, которые лишают мандатов депутатов, признанных иностранными агентами. Это прям вот, так сказать, бальзам на душу. Они все равно будут приняты,
да,
депутаты, иностранные агенты
том,
будут лишены мандатов.
Надо сказать, почему.
Да.
Потому что просто не пришло достаточное количество депутатов.
А это называется пассивное сопротивление, как это оружие слабых. Мы об этом тоже в наших выпусках рассказывали.
Вот ровно как раз только что об этом вышел пост в телеграм-канале Эхо ФМ. Подписывайтесь и на Эхо ФМ, и на Эхо Новости. Ну, я должен сказать еще про новинку в магазине «Дилетант», книга Феликс Дзержинский и «Романах революции». Надо было сказать о ней как раз, когда был вопрос про
17-й год. В отцы мы такого не возьмем.
Спасибо всем, кто смотрел нас. Поставьте лайк этому видео. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».